пристало множество людей, включая премьер-министра Индиру Ганди, но прежде всего свои же братья-сикхи из числа тех, кто не разделял человеконенавистнической идеологии. Авторы не случайно сравнивают сикхских экстремистов с талибами и ваххабитами, можно добавить движение Хамас. Аналогия прослеживается еще и в том, что деньги на террор в открытую собирали среди сикхской диаспоры на Западе. Вместо того, чтобы прицельно поддержать разумные, прогрессивные направления, тамошние власти заигрывали с экстремистами, поддерживая их претензии выступать от имени религии в целом. В порядке конструктивной критики я бы отметил, что подобного рода политкорректность проявляется кое-где и в книге. Например, формулировка «сикхи за рубежом столкнулись с необходимостью сохранить свою самобытность, выражаемую в том числе и во внешних отличительных признаках». Ну, я, например, тоже стараюсь сохранить свою русскую самобытность и не уезжаю из России туда, где больше платят. А если все-таки уехал, значит, сумма прописью для меня важнее. И совершенно непонятно, на каком основании хозяева чужого дома должны мне предоставлять какие-то особые привилегии – ходить с кинжалом или ездить на мотоцикле без шлема. Или, например, выше и не к ночи помянутый индуистский обычай человеческих жертвоприношений на похоронах – сати. В книге он назван «добровольным самосожжением вдовы». Но ведь авторы-индологи лучше меня знают, что у женщины не было никакой возможности спастись от фанатиков-садистов. Тем более, что зачастую это и не женщина вовсе, а ребенок. В традиционной Индии выдавали, продавали замуж совсем маленьких детей. И ведь серьезная проблема, как уживалась ахимса, упаси Вишну съесть какое-нибудь животное, с такой чудовищной жестокостью. Впрочем, подобные противоречия свойственны любой религиозной традиции. Разобраться в них, отделяя мух от котлет, реакцию от прогресса – задача научного религиоведения. И в этом смысле книга «Сикхизм» продолжает добрые традиции отечественной литературы 80-х годов.